давно хотели делать офис в Алматы.
Ну, как обычно, все начинается с идеи и с очень безобидной.
Сколько, Паша, ты уже чашек чая выпил, интересно, пока бизнес налаживал?
На 4-м и 5-м курсе уже все с офферами.
А как вы думаете, станет ли Казахстан второй Кремниевой долиной? Всем привет! Это «Кот и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. В нашу студию мы приглашаем гостей из сферы IT, пьем кофе и говорим об интересных, сложных, хайповых вещах простым языком. Если честно, мне не терпится представить сегодняшних гостей моей студии. Это Николай Киндяков, руководитель бэкэнд-разработки из «Колеса Групп», и Павел Бунтман, руководитель отдела развития образовательного подразделения Red Mat Robot. Уф, я это выговорила. И у Николая, и у Павла есть очень интересный опыт выхода на зарубежные рынки, и я думаю, что будет классно, если сегодня мы поговорим про инсайды, сложности и особенности. Ребята, привет! Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в подкаст.
Добрый день!
Привет, спасибо, что пригласила.
Давайте знакомиться. Будет, наверное, классно, если вы расскажете очень лаконично, емко и содержательно о себе, и как давно вы в IT.
В IT я 4 года, пришел из ритейла, и сначала это были в основном EdTech проекты, скорее стартапного типа, но потом ребята вот пригласили тоже в образовательный проект, но уже для взрослых, и это было как раз образовательное подразделение в Red Mat Robot, которое образовалось. Вот как раз я на образование этого образовательного юнита, ужасно, и пришел в Red Mat Robot, и мы делаем что? Мы нашу экспертизу по управлению IT-командами, по формированию процессов в этих IT-командах, мы транслируем в разные корпорации, там, например, мы банкам помогаем строить систему менторства в IT-командах, или там помогаем выстроить найм, или что-то такое, там, выстроить матрицы компетенций. Вот, ну, то есть, это на самом деле такой HR-консалтинг, но через образовательные мероприятия.
Круто.
Вот таким занимаюсь. А я там, на самом деле, руководитель отдела развития, это всегда такая ширма для... Он просто продажник.
Ну, я в IT уже, наверное, суммарно лет целую вечность, в общем.
Ты один из тех, кто родился с компьютером, да?
Да. Вот. Сначала... Ну, все началось вообще очень далеко от именно какой-то разработки. Все началось с какого-то магазина, где я был консультантом.
Серьезно? Какая трансформация?
Да, и разработка была скорее, ну, как хобби какое-то. Вот. А потом так получилось, что я ушел в... Сейчас это будет очень тяжело тоже. Аппарат страхового омбудсмана Республики Казахстан.
Я знала, кого пригласить сегодня.
Да. И там я проработал 8 лет разработчиком онлайн-системы урегулирования споров. Это такое маленькое электронное правительство для страховых компаний и омбудсмана.
Если не ошибаюсь, ты, кажется, был единственным разработчиком, человек отдел все эти 8 лет, да?
Да. Ну, как бы... Это тебя, конечно, закаляет, вот, но определенные последствия есть. И после этого вот я попал в компанию «Колеса», вот, на должность штатного разработчика, вот, после чего стал тимлидом, после чего стал руководителем отдела бэкэнда.
Классно. Сколько у тебя сейчас человек?
Ну, сейчас суммарно где-то 50 человек.
Паша, расскажи немножко про компанию Red Mat Robot. Что это за компания? Чем вы занимаетесь? Какие у вас есть направления?
В основном мы занимаемся аутсорсной разработкой разных масштабов. Ну, все хотят цифровизоваться,
да.
Поэтому мы всем помогаем это делать.
А можешь немножко рассказать, там, не знаю, про компанию, про команду, как устроена команда, сколько вас?
Ага. У нас в районе 1000 человек сейчас по всем командам в разных городах России. И сейчас мы на самом деле уже давно хотели делать офис Алматы.
Да, но... у меня будет. Я хотела попозже задать этот вопрос, но окей.
Да, но я пока просто географию так и пишу, и мы можем потом вернуться. То есть мы давно хотели сделать офис в Алматы, но ускорились в связи с недавними событиями. И сейчас уже здесь там юрлицо есть, скоро появится офис и вот это все. То есть у нас в разных регионах есть команды, например, которые специализируются на какой-то отрасли или специализируются на какой-то технологии, но нам все равно, потому что распределенные работы – это тренд, и все понимают, как, ну, в разной степени все понимают, как работать именно в таком режиме. Дальше у нас есть чаптеры, то есть мы их называем практиками. Это, по сути, центр компетенций, ну, то есть это Android-разработчики, iOS-разработчики, там, backend, frontend, вот это все. И у нас есть лиды вот этих
направлений,
плюс есть, ну, то есть такая матричная система, плюс есть команды проектов, которые разных людей из этих чаптеров выхватывают в зависимости от потребностей.
Мы в 2017 году были в командировке в Москве и приходили к вам в гости, такой красно-черно-белый офис, где много-много маленьких роботов. Ты уже упомянул то, что у вас команда распределенная. Вы на данный момент находитесь только в городах России или в других странах вы тоже есть?
Вот я здесь.
Вот ты здесь. Сейчас мы об этом поговорим. Добро пожаловать в Казахстан.
На самом деле, у нас здесь еще есть на данный момент один бэкэндер. У нас есть руководители будущего отдельной компании, именно Red Med Robot Central Asia. И все. Вот пока 4 человека. Скоро к нам присоединится еще 20, наверное.
Ого!
И еще будем нанимать. То есть у нас всегда была вот эта распределенность в крови. То есть у нас юниты всегда были там в Тольятти, в Казани, в, ну, вот в Томске у нас недавно появился юнит, в Питере. Короче, у нас в разных городах, разумеется, есть разные сотрудники, плюс в одном и том же юнити разные сотрудники могут быть в разных городах, и ничего такого в этом нет.
А может быть, есть какие-то фишки того, как вот вы работаете с распределенными командами? Все равно же есть разница в часовых поясах.
Конечно, да.
И так далее.
Ну, всегда есть некий срок адаптации. То есть сейчас я, например, не знаю, может быть, это мой косяк просто, но я работаю с 10 до 10, потому что, ну, я в 10 просто начинаю работать, а там в 7 по Москве могут быть еще встречи, и поэтому иногда, ну, вот такой чуть побольше рабочий день получается, но в целом, в основном мы распределяем просто время, мы знаем, кто где и какие сроки в течение рабочего дня, постановки задач, когда не надо ставить встречи. Ну, то есть, очень часто это, кстати, регулируется на фоне Google, ну, на уровне Google календаря. То есть, люди ставят себе заглушки на нерабочее время, и вуаля, ты понимаешь, когда не надо ставить встречу человеку, и когда человек не сможет выполнить ту задачу, которую ты ему поставил.
Коль, у вас же тоже ребята из разных городов работают, насколько я знаю, пандемия внесла же свои коррективы.
Да-да-да, с началом пандемии у нас многие ребята остались в своих городах, кто уезжал. Вот, мы очень сильно тоже из этого переживали, для нас это был такой очень новый опыт. Мы еще до этого задумывались про удаленку, вот, но...
Как она удачно сложилась, да, так много людей задумывались о ней.
Но пандемия, конечно, профорсировала все эти дела, и на самом деле ничего, оказывается, страшного не произошло. Вот, все быстро перестроились, и в первый год мы даже показали большую там эффективность, чем за предыдущие годы, что достаточно сильно удивило. Но свои минусы, конечно, тоже есть, в плане меняется культура, меньше живого общения.
А вы как-то работаете потом над этим? Ну вот как-то адаптируете людей в команду, чтобы им было проще? Это, кстати, вопрос к вам обоим.
Самое первое, о чем мы вообще, в принципе, и сейчас там договоримся с теми, кто у нас работает не с Алматы, что они периодически все-таки в Алматы приезжают. Наверное, там определенные какие-то события на какой-то короткий период. Вот.
Чтобы с командой побыть.
Чтобы с командой побыть, понять. Чтобы понять, да, что это за люди. И обязательно мы встречи все проводим онлайн с видео. Вот, то есть,
кстати, классный лайфхак.
Да, тема
у нас то же самое.
С текстовыми переписками мы, да, сокращаем, потому что там совсем не то.
Бары онлайн устраиваете? Посидел.
У нас была такая история во время пандемии, да, у нас некоторые ребята хорошенько закупились. Ну, там же были вообще разговоры, что там все магазины закроются.
Конец света.
Они, кстати, и закрылись, да. Те, кто закупился хорошенько пивом заранее, те, конечно, в более выигрышном положении.
Вы, наверное, потом друг другу еще передавали,
был,
да?
Был черный рынок там обмена пивом.
Да, скорее всего.
На самом деле, как только появилась возможность все-таки выйти в офис, ребята рванули в офис. И любая возможность работать в офисе, она используется. Первые какие-то месяц, наверное, пандемии, сильно просела какая-то продуктивность, и потом, ну, вроде бы вышла на какую-то новую норму.
Это просто ты проходишь, наверное, все стадии, там, гнев, да, отрицание, да. И потом наступает смирение. Коль, вот у вас 3,5 года назад был опыт выхода на узбекский рынок, когда вы запускали Автоэлон, да, это аналог колес в Казахстане. Расскажи, с какими особенностями рынка вы столкнулись, может быть, какие-то вещи, которые там лично себя повергли в шок, и как вы это проработали?
Ну, это длинная история. Вот. Ну, как обычно, все начинается с идеи и с очень безобидной. Вот. Появилась такая идея, появилась такая задача. Технически она не выглядела какой-то сложной. То есть, в принципе, у нас есть опыт в классифайдах. Мы понимаем, как они делаются. В принципе, все технологии известны, все подходы со стороны менеджмента и бизнеса вроде казались понятными. Вот. Первое, с чем мы столкнулись, наверное, с тем, где это все должно располагаться, то есть где должен располагаться код, где мы должны хранить там те же фотографии там, и так далее. Вот. И как, собственно, это все должно выглядеть.
Фотографии ты имеешь в виду, которые пользователи к объявлению
загружают? Да, фотографии, которые загружают пользователи, потому что, ну, как бы качество сервиса строится в том числе из его доступности, да. Вот. А в то время в Узбекистане качество интернета было, ну, значительно хуже, чем сейчас, а сейчас оно все еще значительно хуже, чем у нас.
У нас. Вот. Ну, вообще, по-моему, по статистике в Казахстане один из самых лучших интернет.
Ну, не возьмусь утверждать это, но из моего опыта, где я был, ну, пожалуй, да.
Угу.
Действительно, достаточно хорош.
Ну, тут, по крайней мере, работает гораздо больше сайтов, чем...
Да. Мы поняли, что там гораздо сложнее в плане доступа в дата-центры, там, в ЦОДы, и в целом сама эта услуга достаточно уникальная и редкая, и не востребованная там на этом этапе. Вот. Но, тем не менее, мы это вроде как-то устроили все.
Локально, да, на рынке Узбекистана?
Локально, да, в Узбекистане. Но выяснилась следующая вещь, что для узбеков в Узбекистане в целом, как продукт Автоэлон, ну, не оказался сразу же настолько интересным, потому что у них есть целая культура хождения на автобазар. В смысле, человек идет не машину продавать, а он идет вот с этим вот общением, вот этой вот всей тусовкой.
То есть, в онлайн он оказался не очень эффективным.
Ну, да, но справедливости ради, в Казахстане это было точно так же. То есть, я помню, когда я себе машину выбирал первую, я ездил на базар ее посмотреть, хотя уже были колеса, на самом деле.
Я даже помню, напротив рынка Алтын-Орды был огромный базар, авторынок.
В Узбекистане это... Ну, в Узбекистане, наверное, сейчас происходит то же самое, что и у нас происходило. Пользователи постепенно понимают, делают выбор, наверное, вот так скажем, что им ближе, что им удобнее. Кому-то все еще удобнее, ну, если у человека необходимость не машину продать, а там общение какое-то, там взаимодействие с окружающими, то, ну, понятно.
Развлечение выходного дня. Съезжу на авторынок.
Посидеть на авторынке. А если цель все-таки машину продать, ну, наверное, они плавно перетекают в приложение. Тем не менее, Автоэлон уже сейчас номер один в Узбекистане.
За 3 года.
По продаже авто, да.
То есть вы постепенно переучиваете пользователей из офлайна в онлайн переводите?
Да, да. То есть это не происходит по щелчку пальцев, что все такие, типа новое приложение, машину продать, и все туда побежали. Нужно, чтобы пользователь понял, что это такое, что это эффективно. То есть это не так быстро происходит. Но, тем не менее, все-таки достаточно быстро. Вот. Но это одна проблема. А другая – это то, что то, как Автоэлон работает в Алмате, например, когда мы его там вылили, начинаем его проверяет, там, тестирует.
Технически, ты имеешь в виду?
Технически, да. Uh-huh. Это не то же самое, как выяснилось, что и в Узбекистане.
А что, в чем разница?
Мы не могли понять, у нас был такой кейс, у нас были проблемы с подачей объявлений. То есть мы по аналитике видели, что у нас пользователь на подаче отваливается. Мы, uh-huh. мы не могли... То есть у нас были абсолютно разные гипотезы, и там самое очевидное, ну, у них там интернет плохой, вот и uh-huh. все. Вот.
Удиви. В чем была истинная причина?
Да. На самом деле, да, интернет, конечно, плохой, но... Как оказывается, это не конечная причина, и это не повод, как бы, ну, типа, ну, все, там, интернет плохой, все, uh-huh. ну, типа, ничего не поделаешь. Для того, чтобы понять, что можно с этим делать и вообще удостовериться, что это так, мы с ребятами поехали прям туда в командировку по Узбекистану, да, uh-huh. и объехали практически весь Узбекистан, что-то, по-моему, 2800, что ли, километров намотали.
В смысле, вы в каждом городе останавливались, заходили в приложение, смотрели, как оно работает, с какой скоростью?
В каждом городе, в том числе по пути, по трассе где-то там остались. Потом мы, наши же ребята, мы прям взяли туда, в смысле, админов, разработчиков.
Какой вот, классный трип.
Наши ребята вместе с пользователями на автобазарах подавали объявления, и это такие забавные кейсы, когда ты можешь стоять рядом, uh-huh. у тебя все идеально подастся, ты даешь человеку, он открывает, у него не работает uh-huh. в твоем же телефоне.
Uh-huh.
Вот. Это супер забавные кейсы, и мы поняли потом, что там очень многое зависит от твоего положения на рынке, то есть относительно базовой станции. То есть ты там на два шага отошел, он у тебя уже прицепился на другую станцию, а там типа канал меньше.
И пользователь отвалился.
И что мы можем с этим делать, да? То есть мы очень сильно пооптимизировали подачу, пооптимизировали uh-huh. приложение таким образом, чтобы оно могло даже при таком плохом интернете адекватно себя вести по отношению к пользователю.
Классно.
Вот. Ну вот, собственно.
Классный кейс. А у вас там команда какая-то отдельно работает сейчас? Или ну, вот вы с самого начала засетапили там команду?
Команда у нас находится в Алма-Ате. Uh-huh. Там есть офис тоже, там есть своя команда, но не команда разработки.
Uh-huh.
Вот.
А почему такое решение приняли? То есть разрабатывает продукт локально команда в Казахстане?
Мы такое решение приняли, исходя из просто тех ресурсов, которые у нас uh-huh. имелись на тот момент. Вот, и исходя из уровня специалистов, которые были на рынке в Узбекистане. Сейчас,
то есть, ну, на тот момент сложно было найти, да?
Да, чтобы это не было... Обидно как-то. Uh-huh. Было достаточно тяжело найти аналогичного уровня, как у нас, ребят в Узбекистане.
Uh-huh.
Вот. И чтобы время не терять на этом, мы собственно, сделали это своими силами, силами нашей алматинской команды.
Классная история. Паша, как да. ты в начале нашей беседы сказал, что вы на самом деле давно планировали зайти в Казахстан.
Да, все так.
Как давно? И расскажи вообще сейчас о том, что вы уже сделали, может быть.
Ну, на самом деле, мы уже давно работаем с казахстанскими клиентами.
А кто?
Мы работаем с Альфа-банком, с uh-huh. ERG.
Uh-huh.
И количество запросов из Казахстана, оно растет.
Uh-huh.
И сейчас у нас там ну, достаточно большая воронка компаний, с которыми мы сейчас планируем работать.
Uh-huh.
И все там довольно активно развивается. И мы планировали, на самом деле, ну, где-то в третьем-четвертом квартале 2022 года,
uh-huh.
может быть, там в первом 2023, открыть здесь офис и уже работать с Казахстаном, с Киргизстаном
uh-huh.
и там выход на Юго-Восточную Азию, скорее всего. В том числе, на самом деле, здесь хороший хаб для работы с Эмиратами
uh-huh.
и, возможно, там с Турцией.
А почему именно Казахстан? Почему не тот же, не та же Армения, Азербайджан, Грузия?
Потому что здесь были уже клиенты, uh-huh. здесь было много работ, здесь понятно было, с кем работать,
uh-huh.
и некий пул потенциальных клиентов, uh-huh. с которыми тоже продолжить масштабироваться на регион. И здесь на самом деле много классных местных продуктов, которым мы могли бы там в той или иной степени помочь. И много компаний, которые хотят развивать свои продукты, в том числе и в соседние страны региона. То есть там кто-то хочет в Киргизии свою ветку открыть, там, новый продукт с небольшим там пивотом каким-то продуктовым. Ну, то есть интересно, много всего, и оправданно абсолютно было зайти сюда прямо офисом.
Добро пожаловать в Казахстан. Спасибо. Мы рады. Коля рассказал как бы о каких-то сложностях, наверное, которые возникли на момент запуска продукта в Узбекистане. Как давно вы уже занимаетесь этими всеми моментами запуска и какие сложности были у вас?
Ну, насчет сложностей, я думаю, нам еще предстоит их пройти, понять, да, и преодолеть. Но очень четко понятно, на самом деле, что даже несмотря на какие-то там ограничения, связанные с пандемией, вот этим всем, несмотря на это, очень важно личное присутствие, личное общение.
Это правда.
И мы прямо высаживали здесь десант дизайнерский. То есть тут команда наших дизайнеров работала непосредственно с альфовцами. Очень тесно. И после этого, ну, у нас очень все живо, бодро пошло, потому что люди увидели друг друга, поняли, что это вообще, кто это, как работают. И дальше было гораздо легче масштабировать отношения. И действительно, здесь гораздо важнее, насколько я понимаю, может быть, я как-то превратно понимаю, но гораздо важнее именно личное общение. Вот нужно прийти, пообщаться, поговорить, друг другу в глаза посмотреть, ударить по рукам, и тогда уже все начинает работать.
Тогда матч складывается, да, да, и бизнес дальше начинает работать. Мне кажется, похоже, да, в этом плане?
Да, да. Там тоже есть такая особенность менталитета, что чтобы тебе начали доверять, ты должен прийти прям, в смысле, чай попить, там, поговорить, это все. Вот. Иначе, ну, ты какой-то подозрительный парень, если ты этого не хочешь, это очень странно.
Сколько, Паша, ты уже чашек чая выпил, интересно, пока бизнес налаживал?
Ну, сейчас пока не очень много, но на самом деле я подсел на чай уже. Да. Ну, то есть я раньше был больше человеком кофе, но теперь, вот, не знаю, почему-то особенно ташкентский чай мне супер нравится. Я понимаю, что там не совсем местный-местный.
Самый прикол, да?
Самый прикол, что в Ташкенте нету ташкентского чая.
Да, мне рассказывали.
Это вообще классно. Ты рассказал про первый десант, который уже прибыл сюда. Расскажи.
Они прибыли, уехали. Это поэтому был десант, что они приехали, поработали вместе с
командой. А кто был в составе Альфа? Этого десанта?
В основном дизайнеры.
Вот. Специальная дизайнерская операция.
Да-да-да.
Вот. И ребята потом ушли. Ну, то есть вернулись обратно. И сейчас мы планируем вот человек 20, наверное, привести в ближайшие там пару месяцев.
А кто будет?
Руководители тех веток разработки, которые будут здесь. Там фронты, бэк, аналитики, тестировщики, по-моему, если мне не изменяет память, дизайнеры тоже, по-моему, будут. Плюс там приедут временно там ребята из нашего юнита, ну, там буквально на пару недель. А потом мы будем очень активно нанимать здесь.
То есть ребята приедут больше для того, чтобы проложить какой-то путь, да?
Да, для того, чтобы рассказать о компании, для того, чтобы засетапить здесь процессы, то есть сформировать команды. И, конечно, с наймом будет очень интересно, потому что мы еще потусовались по университетам.
И как?
В разные университеты зашли. Во-первых, ну, то есть два fun facts, которые мы оттуда почерпнули. Во-первых, на 4-м и 5-м курсе уже все с офферами.
Да, да, правда. Да.
Просто, вот.
Это естественно.
Они, наверное, все в колесах уже на 4-м, 5-м курсе.
Либо в колесах, либо в Халыке уже. Халык очень активно там везде всякие академии делает и так далее. Если заходить на кого-то, то это даже иногда второй курс. То есть иногда и все третьекурсники уже заняты. Это первый фан-факт. А второй – это очень много где ведется образование на английском. И это на самом деле показалось мне небольшим парадоксом, Потому что если образование ведется на английском, да, с одной стороны, классно, что ребята ориентируются в там, мировых практиках, что там где, и умеют читать англоязычные источники и обрабатывать англоязычную информацию, но при этом есть такой вектор на отъезд. То есть ты классный, если ты уехал или просто отсюда работаешь на какую-то англоязычную компанию. У меня сложилось такое впечатление, что это, ну, такой немножко выстрел в ногу себе, но при этом непонятно, я не уверен, что стоит отказываться от этого образования английского. Скорее, ваш пример, он гораздо лучше, потому что вы создаете такой классный HR-бренд, что, типа, ребят, работайте с местными продуктами, вон мы какие классные.
Бьешь по больному. Ну, так сложилось как-то, что у нас считается классным, если ты выучился и куда-то в фанг попал. В принципе, понятно, почему так было раньше, но непонятно, почему так сейчас, и на самом деле очень обидно, потому что у нас есть крутые компании, очень крутые продукты. А крутые компании в каком плане? В плане тех людей, которые там. То есть опыт, который можно получить здесь, он тоже достаточно серьезный. И нельзя сказать, что то, что тот опыт, который можно здесь получить, хуже, чем опыт в Уфанге, если ты будешь кнопки перекрашивать. И, соответственно, выбиться здесь в текущей локальной компании, наверное, гораздо проще, чем в многотысячной компании зарубежной. Ну, вот если про какие-то перспективы карьеры говорить.
Наверное, гораздо быстрее вырасти можно.
Да, да, да. Соответственно, у тебя, наверное, гораздо больше вызовов. Люди видят зарплаты в не тенге и не рублях.
Но люди не читают налоги, которые они должны там заплатить.
Все такие, о, типа, 6 тысяч долларов – это классно, а потом, когда по факту они получают какие-то другие деньги по прошествии там нескольких лет, они понимают, что, в принципе, в Алмате не так и плохо было. Определенный сегмент людей, кто уезжает по совсем иным каким-то причинам, в плане, не знаю, там, просто хочется... Они уезжают ради самой какой-то релокации, что ли.
Угу.
Вот. То есть им, в принципе, не важно, где работать, им просто хочется уехать. И тут как бы ты уже никак не повлияешь. А вот в этом плане действительно я абсолютно с тобой согласен. Очень обидно, что молодые перспективные специалисты, мы их как будто специально готовим, типа, вот, чуваки, все есть, мы вам сейчас еще типа паспорта выдадим сразу вместе с дипломом и билеты на самолет, типа, до свидания. Это очень странная штука.
Во всяком случае, каждый университет, почти каждый, к которому мы заходили, у них есть прямо на фюзеляже зарубки, сколько у них людей работает вот фанк как раз.
Ну, они это используют, мне кажется, в качестве привлечения студентов.
Это их HR-бренд.
Да, да, это их HR-бренд.
Справедливости ради, скажем, есть и удачные кейсы такой штуки, как, например, в Индии, когда те ребята, кто уезжал в Кремниевую там долину учиться и работать, они вернулись и запилили там индийское IT на достаточно высоком уровне. Вот, и... Ну, если у нас такой план, то мы о нем ничего не знаем.
Это правда. А мне кажется, знаете, это еще особенность поколений. Наверное, вот наше поколение, мы такие более... Как это правильно сказать? Мы такие, вот это наше место, я буду здесь расти и развиваться, да? А вот Z-ы, наверное, они уже такие более рискованные ребята.
Сейчас было опасно.
Опасно? Почему? Я про возраст, простите. Я к тому, что, типа, Z-ы, они более рискованные, они меньше привязываются к какому-то конкретному работодателю, они не боятся пробовать, но через собственный опыт они понимают, где все-таки было лучше. Не знаю, я недавно вот читала статью Димы Ботанов, как раз, да, операционный директор Колеса Групп, он рассказывал про то, что сейчас, наоборот, идет тренд на то, что, опять-таки, пандемия, да, тоже, может быть, где-то повлияла, тренд на то, что большинство людей возвращаются в свою страну и продолжают тут развивать крутые продукты. Окей. Ну, это очень интересно, конечно, об этом можно говорить бесконечно. Есть Кира Кузьменко, она такая очень известная на СНГ-шном рынке, одна из основательниц рекрутингового агентства. И когда вот все эти события произошли, она поехала и перевезла свой бизнес в Армению. Я недавно слушала ее подкаст, и она говорит, для меня эффект вау было то, что я смогла открыть ИП в госоргане за один час. Вот, ну, это реально вау. А было ли что-то у вас такое, с чем вы столкнулись, что вот дало такой эффект вау в стране?
Да пока, пожалуй, вот каких-то вау-эффектов именно организационных пока не случилось. Ну, то есть, на самом деле, сложилась уже привычка к некоторому уровню цифровизации госуслуг. И в Казахстане она очень круто развита. То есть, на классном уровне все цифровые штуки. Они примерно с такой же частотой лагают, как в РФ. Ну, то есть, нет, наверное, никаких различий. Вот. Ну, то есть, там, ЕЦП на Apple – это...
Это проблема.
Это, да.
Это боль.
Сложно, скажем так. Но решаемо какими-то буквально двумя танцами с бубнами. И этот процесс, он знакомый, понятный. И вот сейчас, на самом деле, уже самая интересная какая-то часть наступает. У нас сейчас первый, кто приедет из нашего десанта, это комьюнити-менеджер. То есть человек, который будет заниматься бытом наших ребят, которые приедут сюда. Вот, то есть очень...
А вы, в смысле, локального не смогли найти? Или...
А на самом деле она из Алматы, просто работает в Москве у нас.
Как у вас удачно все совпало.
У нас на самом деле есть целая казахстанская диаспора внутри робота. Ну, то есть несколько человек, которые отсюда, из Алматы. И вот они такие, на самом деле, Вергилии наши здесь.
Вот Коля рассказал очень крутую историю про то, как они с командой проехали весь Узбекистан, да, для того, чтобы оценить пользовательский опыт в каждом регионе и сделать продукт лучше. Помимо Алматы, вы были где-нибудь еще?
Ну вот наши ребята посещали Астану. Это была исключительно такая супер деловая поездка в Астану, потому что там Астана Хаб, там встречались с министром цифровизации и такими серьезными другими ребятами. И это, кажется, отражает характер Астаны. Я там, к сожалению, или к счастью, не знаю.
Мне кажется, со слов ты очень правильно передаешь атмосферу нашей столицы.
Да, что Астана такой супер деловой город. Вот там ты либо дела делаешь, либо...
Просто так чай попить
не получится. Либо едешь в Алматы, да.
Окей. А разница есть какая-нибудь там в бизнесах, в менталитетах?
Между Астаной и Алматы? Кажется, что да. Складывается ощущение, что в Астане больше там, государственных, окологосударственных структур, больше представителей таких промышленных структур тоже, а здесь именно диджитал-продукты, то есть диджитал весь здесь в основном, и плюс складывается ощущение, что здесь такие... человеческие какие-то вот компании, которые делают продукты для людей, а не для экономики там всей страны. То есть более такие бытовые, скажем так, и daily продукты.
Прикольно. Сколько ты уже в Казахстане?
С 5-6 марта где-то я здесь.
Полтора-два месяца почти.
Да, но уже это, наверное, мой пятый раз в Алматы именно. Мне здесь очень нравится, с каждым разом нравится все больше и больше. И
а что нравится?
Город очень круто развивается. То есть, когда я сюда приезжал в году, так, ну, в 15-м, наверное, первый раз, это был другой город. И сейчас все очень круто развивается, очень все цифровизируется в том числе, и там никакого там, того же Каспия в 2015-м не было, насколько я знаю.
Я, кстати, хотела спросить, какими продуктами уже успели воспользоваться здесь, в Казахстане?
Каспий, арбуз, ну, то все вот это, опять же, дейли штуки. Без Каспия я уже сразу, наверное, понял, через неделю пребывания в Алматы, в этот этот приезд, что вообще ты не человек без каски.
Да-да-да.
Ты ничего не можешь сделать. Ну, то есть, и я был как наркобарон с этими пачками наличности, и это было очень... Ну, потому что там карты перестали действовать. Вот. И очень странно. Ни у кого нет сдачи, никто... Опять же, все отвыкли от нала.
Вот, Паш, у меня вопрос к тебе. Там больше 2 месяцев прошло, как вы зашли в Казахстан. Я уверена, что там предварительная была какая-то аналитика, ресерчили, смотрели, оценивали рынок и так далее. А вот сейчас, и у тебя есть уже, вообще, как ты можешь сейчас охарактеризовать рынок айтишечки в Казахстане?
Я смотрю со своей там консалтерской колокольни, и кажется, что огромное количество работы есть. То есть мы работаем там на разных уровнях.
Работает для вас?
Да. И есть классные, прокачанные ребята, у которых уже сформировалась проблематика, они понимают, там, какие процессы хотят наладить. Там, мы хотим залечить вот это. Там у нас ребята, допустим, джуны что-то отваливаются. И сразу понятно, что ну, там, можно менторством подлечить, можно HR-брендом подлечить, можно просто лидов прокачать. Ну, то есть уже понятно, какие подорожники куда прикладывать. А есть... Опять же, целый пласт компаний, которые только цифровизуются. Им нужна своя цифра, им тоже нужна в этом помощь, и никто не понимает, как, с чего вообще даже начать. Полно работы, и кажется, что очень активный рынок. И еще мы поняли, что активно местные компании хотят выходить на соседние рынки. То есть это... нам в том числе может помочь с дальнейшей экспансией региона. То есть, в общем, все здорово.
Окей, а как вы думаете, станет ли Казахстан второй Кремниевой долиной?
Второй не знаю, но очередной, да, станет обязательно. И идет некая поддержка государственная на эту тему. И, собственно, сами продукты внутренние, они развиваются очень активно. Поэтому почва есть.
Коля, ты что думаешь?
Ну, уже сейчас на самом деле заметно, что у нас стало очень много стартапов и очень много ребят, которые видят, куда можно здесь приложить свое ремесло. Вот. В том числе многие люди действительно возвращаются сюда сейчас уже с опытом, полученным за рубежом. Поэтому я думаю, что определенно в эту сторону мы будем развиваться, я не знаю, там...
Построим свой фанк.
Но я думаю, что это не настолько важно, какой по счету мы там будем. Важно, что здесь меняется менталитет, меняется культура и отношение людей. Они стали более требовательны как к государству, к себе, к своим сервисам. И классно, что они это требование, да, еще подкрепляют тем, что они сами готовы что-то менять.
Паш, ты вначале сказала про то, что скоро приедут ребята, которые там протопчат дорожку, но команду набирать вы будете локально.
Все так.
Если честно, я вчера не поленилась, зашла на ваш сайт, я увидела там только одну вакансию, которая открыта сейчас в Алматы. Вы уже пробовали проводить какие-то собеседования, оценивали ли рынок в плане специалистов? Можешь ли ты поделиться, например, своим... Можешь ли ты сравнить, во-первых, да, рынок Казахстана и рынок России в плане кадров? И кого тяжелее всего сейчас искать?
Фактической статистики нет. Есть аналитическая статистика. То есть мы, разумеется, прошерстили рынок, там, сколько специалистов, какой дефицит. Там, дефицит чудовищный, почти такой же, как в РФ. И просто нужно уметь с ним бороться. Ну, то есть, это все инструменты, которые вы прекрасно используете. То есть, это и HR-бренд, и свои программы квалификации, и какие-то нематериальная мотивация ребят, и развитие ребят внутри. То есть, мы все эти инструменты, разумеется, тоже с собой приведем. И здесь... очень важно нанимать с помощью партнеров местных. И ну, очень важно показать, что мы не просто там вот приехали и начинаем хантить, и непонятно, что дальше с нами будет, а показать, что мы вот Red Med Robot Central Asia, мы местная компания, и мы будем нанимать в местную компанию, которая дальше будет развиваться, несмотря ни на что. И кажется, что есть шанс найти ребят. Посмотрим, как это будет на самом деле. Посмотрим, как пойдет темп. Сложно сейчас оценить, кого там просто найти, кого там сложнее найти. Это нам еще предстоит выяснить на практике, потому что вот с одной стороны у тебя вот определенное количество резюме, а с другой стороны в качество этих резюме мы еще не забуривались. Поэтому кажется, что вы об этом гораздо больше знаете.
А у меня тогда следующий вопрос назревает. А вы платить будете московские зарплаты или, или казахстанские?
Иногда казахстанские выше. И, ну, то есть мы будем платить рыночные вилки. То есть здесь и платить будем в тенге. То есть не будет такого, что мы будем как-то пересчитывать московские зарплаты. Нет, конечно, мы будем ориентироваться на местный рынок, на местные, на требования местного рынка. И не будет такого, что... Короче, не в нашем стиле поливать рынок найма бабками просто, потому
пылесосить,
что...
да, как сейчас это, по-моему, да, модно говорить?
Мы так никогда не делали.
Это классно.
И нам приходится... Потому что сколько бы ты денег ни влил в это дело, всегда найдется рыба побольше, потому что у нас там просто всех... успевает там нанять Тинькофф, Яндекс, Сбер, все вот эти монстры, они уже всех сожрали, короче. То есть бесполезно, наверное, искать прямо с рынка медлов, например. Это практически, ну, такая бесполезная затея. Можно, конечно, наверняка. Они как-то приходят иногда по каким-то реферальным программам, просто по знакомству. Но массово организовывать набор медлов – это такая обычно провальная сейчас уже история.
Я согласна.
И нужно набирать джунов. Нужно набирать каких-то молодых спецов и внутри их растить.
То есть вы будете больше заточены на джунов?
Конечно. Ну, то есть мы обычно набираем там чуть-чуть для такого, для ядра. Мы набираем медлов, мы набираем уже иногда сеньоров, мы набираем каких-то руководителей, или для ребят, которым совсем немного осталось до руководителей, чтобы они были центром команд.
Коля, как обстояли дела с наймом у вас на момент запуска продукта в Узбекистане?
В случае разработки и там найма технических специалистов мы в эту команду переиспользовали, да, не совсем корректно, позвали. Мы в эту команду позвали специалистов из наших существующих продуктов, и те позиции, которые у нас появились, мы их уже закрывали, исходя из того, кто на рынке был. У нас медлы встречаются немножко почаще все-таки. Вот. И я тут согласен, что эффективнее закрывать, наверное, медлами, джунами, для того, чтобы у тебя... было пространство для маневров в плане культуры, когда человек еще не до конца сформировался, его еще не покусали какие-то другие компании, скажем так. В Узбекистане нам сильно нужны были люди, которые хорошо понимают менталитет. В плане там не делаются дела так, что ты пришел, просто рассказал, вот мы такие классные ребята, мы хотим у вас тут рекламу повесить, а вот здесь мы вот так сделаем, пусть все клево. Там так это не работает. В смысле, там ты должен быть проверенным человеком, что ты точно там, ну, короче, нормальный чувак. Вот. И, соответственно, там очень важные позиции – это country manager, это те ребята, кто будет работать непосредственно с населением, это что касается там маркетинга, рекламы и так далее.
Хорошо. Поделитесь вашими планами на ближайшую перспективу, что планирует Red Med Robot, что планирует колеса.
Нужно засетапить процессы, сделать офис, нанять core-команду и дальше ее развивать. То есть плюс мы должны сейчас запустить несколько масштабных проектов, о которых уже договариваемся. То есть второй квартал, он скорее будет посвящен такой организации и сетапу процессов, а третий квартал уже акселерации, скажем так, этих же процессов.
Ну, у нас есть серьезные планы относительно обучения и в целом молодых специалистов. Как раз-таки хочется не констатировать проблему, что у нас люди уезжают, а как-то ее начать решать хотя бы на том уровне, на котором мы это можем делать. Мы планируем начать пока тестовые лекции в университетах для заинтересованных студентов, чтобы они понимали, что и локально у нас есть куда пойти.
Как приглашенные преподаватели просто.
Вроде этого, да.
Класс. Вот. У нас тоже, да.
Можем объединиться и сделать классные.
Да, на самом деле... Ну, должно быть очень интересно.
Момент очень интересный. У нас по сложившейся уже доброй традиции в конце нашего разговора мы задаем гостям блицы. Я, в общем, задаю вам вопрос, а вы выбираете то, что вам ближе. Хорошо? Паша, горы или лес?
Горы.
Коля, горы или лес?
Ну, тоже горы, да.
Горы, хорошо. Самокат или метро?
Метро.
Метро. Коля, самокат или метро?
У меня тоже метро.
Тоже метро. Плов или беж? Надеюсь, ты уже успел попробовать?
Конечно.
Отлично. Сложный
очень,
выбор.
Очень сложный. Это самый сложный
когда
выбор.
Когда время обеда и хочется есть, это самый сложный выбор.
Наверное, плов.
Плов, хорошо. Коля, плов или беж?
Видимо, тоже плов, да.
Мне кажется, мы после записи пойдем есть плов. На метро поедем, на место, где можно будет поесть плов. Чай с молоком или с лимоном?
С молоком.
С лимоном. Окей, хорошо. Паш, последний вопрос. Удаленка или офис?
Офис.
Коля, удаленка или офис?
Офис, конечно. Офис.
Отлично. На этом интересном месте я предлагаю заканчивать. Напомню, что сегодня у меня в гостях были очень классные ребята. Это Николай Киндяков из Колеса Групп и Павел Бунтман из компании RedMat Robot. Если вам нравится то, что вы услышали или увидели, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите комментарии, предлагайте темы для новых выпусков. Мы все читаем и готовы развивать IT-сообщество Казахстана вместе. До новых встреч! Пока-пока!